Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Четверть века без Андрея Сахарова. 16 декабря исполнится 25 лет с начала антикоммунистической революции в Румынии. 17 декабря в Верховном суде новые слушания по иску о ликвидации правоохранительного общества «Мемориал». В следующий четверг президент России Владимир Путин дает большую пресс-конференцию по итогам года. День красных зонтиков 17 декабря – день защиты работников секс-индустрии от насилия и жестокости. И в Ватикане в среду массовое исполнение уличного танго в честь дня рождения Папы Франциска, которому исполнится 78 лет. Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. В это воскресенье, 14 декабря, исполнилось 25 лет со дня смерти Андрея Сахарова, выдающегося советского физика, одного из создателей водородной бомбы, впоследствии общественного деятеля, правозащитника и диссидента, лауреата Нобелевской премии мира. В этот день в Нижнем Новгороде, в городе, куда ученый был отправлен в ссылку, вспоминали Сахарова, а также тех, кто в наши дни проявил гражданское мужество. На следующий же день, 15 декабря, в Центральном доме журналистов в Москве состоится вручение премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
В этом году 25-летие со дня смерти Андрея Сахарова отмечают в основном в Нижнем Новгороде. В городе, куда в январе 1980 года Сахаров, лишенный всех правительственных наград, был выслан вместе с женой Еленой Боннер. Сам Сахаров связывал свою ссылку с выступлением в декабре 1979 года против ввода советских войск в Афганистан. В Нижнем Новгороде, тогда Горьком, Сахаров провел почти 7 лет. Дважды объявлял голодовку в знак протеста против действий властей в отношении его родственников. В Москву Сахаров был возвращен по распоряжению Горбачева в декабре 1986 года. В этом году, накануне памятной даты, 12 декабря, в Нижнем Новгороде открыли памятник Андрею Сахарову, а 14 декабря в городе пикет, на котором вспоминают ученого и правозащитника, а также тех, кто сегодня проявляет гражданское мужество. Вот что поясняет один из организаторов акции, координатор Нижегородского движения «Гражданское сопротивление» Аркадий Галкер.
Изначально акция задумывалась только как акция солидарности с нашими современниками, но в процессе подготовки стало очевидно, что тема войны с Украиной опять выходит на первый план, потому что никак от нее уйти не удается. В декабря 1979 года, с самого начала афганской войны, Андрей Дмитриевич выступал против ввода советских войск в Афганистан, за что в январе 1980 года был сослан наш город. Сейчас его слова, которые он написал тогда в 80-м году, воспринимаются как будто написанные в наши дни, изучаются совершенно актуально. Все та же сверхмилитаризация страны, все то же отсутствие необходимых жизненно важных реформ, усиление роли репрессивных органов. Вот этот рецидив советского прошлого, который мы сейчас наблюдаем, связан именно с тем, что менталитет россиян не сильно изменился за прошедшие годы. Если бы мы ушли дальше от советского прошлого, людям не удалось бы так легко навязать шовинистическую истерию, которая сейчас пропагандируется по государственным средствам массовой информации.
Как вы думаете, если бы Андрей Дмитриевич был бы жив, он бы вышел бы с вами на улицу?
Я очень на это надеюсь. Мне, конечно, трудно ответить за него, но, насколько я знаю, он никогда не чурался участия в подобном акциях.
Говорил нижегородский активист Аркадий Галкер. Демократизм и внимание к любому собеседнику – одни из главных человеческих качеств Андрея Сахарова, говорит правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. С Сахаровым он общался в последние годы его жизни. Пономарев был доверенным лицом Андрея Сахарова на выборах народных депутатов СССР в 1989 году. А познакомились они годом ранее, в 1988, во время создания общества «Мемориал», вспоминает Лев Пономарев.
Начиналось это наше знакомство с того, что я пригласил его подписать заявление о создании мемориала. Мы создали инициативную группу «Памятник», она называлась сначала, потом «Мемориал». Это были всего там 15 человек. И мы собирали подписи под обращением. Потом эти подписи были переданы на 19-ю, насколько я помню, партконференцию КПСС в 88-м году. Стояли на улицах, собирали подписи и отдельно собирали у людей известных. Я был физиком, поэтому я взял на себя задачу взять подпись эту Андрея Дмитриевича Сахарова. Я с ним встретился в конференции Тбилиси. Мы с ним практически не были знакомы. Просто в разных областях работали. Он только-только приехал из ссылки. Вместе с Еленой Георгиевной подошел, познакомил с нашим заявлением. Первое, что они сказали, что сейчас мы обещали Горбачеву ни в чем не участвовать, чуть позже подойдите еще раз. Я буквально там через несколько месяцев еще раз подошел, и они поставили подпись.
После этого, как рассказывает Лев Пономарев, Андрей Сахаров вошел в руководство мемориала.
Мы решили опросить на улицах людей, кому вы доверяете деньги, собранные для создания этого мемориала. Мы решили, что эти люди, они и возглавят потом мемориал тоже. Ну, такой совет, скажем так. Опросили около 2000 человек, причем сбор подписей шел не так, что был готовый уже список. Поставьте галочку. Там называли лидеров перестройки в то время. И там оказались в одном списке и Ельцин, и Сахаров, и Солженицын.
Вот что вспоминает Лев Пономарев о личности Андрея Сахарова.
К ним дверь-то была открыта всегда. Вот ты приезжаешь к ним домой, а у них дверь открыта. Ходишь, кто там, они кричат откуда издалека из кухни. Именно внимание к любому собеседнику, это одно из главных качеств было Андрея Дмитриевича как человека. И у него мозг постоянно работал, это тоже было заметно. Вот с одной стороны внимание, с другой стороны ты понимаешь, что перед тобой как бы компьютер с несколькими процессорами. С тобой говорит, и все что-то обдумывает параллельно. Я убеждался иногда, когда он вдруг говорил, а вот Лева там, а вот что вы думаете на эту тему, вот я сейчас раздумал, разговаривая с вами. Когда я через год выдвигался уже в депутаты Российской Федерации, он согласился быть доверенным лицом и написал обращение к коллективу моего института. И это произошло буквально за 2 дня до его смерти. Я приехал к нему и взял у него эту доверенность. И это письмо зачитывалось во вторник, а умер он, по-моему, среды.
По словам Льва Пономарева, Андрей Сахаров сейчас бы, несомненно, был бы на стороне правозащитников и негативно оценил бы события на Украине.
Вот иногда колеблешься, ну, как ты можешь сказать, человек, который ушел из жизни. Я не всегда готов за кого-то что-то говорить, но в данном случае абсолютно уверен, он не принял бы аннексию Крыма, потому что он очень тщательно следил за выполнением международных договоров. Он сам их инициировал, вот эти всех подписания, которые Хрущева и Брежнева, контроля над ядерным оружием. И, конечно, он был бы с нами вместе, обсуждал бы аннексию Крыма и войну в Восточной Украине. Он был бы чистым таким человеком, демократически убежден, либеральных взглядов и демократом.
Рассказывал Лев Пономарев. 15 декабря в Центральном доме журналистов в Москве состоится вручение премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. Премия учреждена в 2001 году и вручается, как следует из ее устава, за материалы, которые становятся продолжением жизненной позиции автора. 8 декабря организатор премии «Фонд защиты гласности» опубликовал список номинантов, отобранных из 12 финалистов. Один из 5 номинантов станет лауреатом премии. В пятерку номинантов вошли Елена Рачева из «Новой газеты», Дмитрий Флорин из интернет-издания «Интеркавказ», Оксана Труфанова из челябинского издания «Особая буква», Виктория Ивлева, также из «Новой газеты», и Игорь Цагоев из нальчикского журнала «Неволя». В этом году в конкурсе приняли участие журналисты из десятков регионов России. Широкая география конкурса говорит о том, что журналистика сейчас становится штучным занятием, считает председатель жюри премии, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Количество городов, из которых представлены журналисты, 28, а то и 30. Люди, которые осознают себя журналистами, имеющими право претендовать на такого рода приз, не каждый день встречаются, не везде расположены.
Почему премия получила имя Андрея Сахарова? Насколько дух премии отражает его личность?
Как всегда, это получилось отчасти случайно, потому что бывший диссидент и сиделец, самый молодой член украинской хельсинской группы Питер Винц, занимался бизнесом в Москве, логистическим бизнесом. Он был знаком с Еленой Георгиевной Боннер и обратился к ней с предложением. Он готов был профинансировать такого рода премию, если ей присвоят имя Сахарова. Придумать эту премию Елена Георгиевна предложила Юрию Самодурову и мне. И мы придумали формулировку за журналистика как поступок, придумали примерно, как она должна осуществляться, кто может ходить в жюри и так далее и тому подобное. Она нас благословила, и мы, в общем, уже 15-й год этим занимаемся.
Говорил Алексей Симонов. В разные годы лауреатами премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок становились журналисты Анна Политковская, Владимир Воронов, Татьяна Седых и другие. В прошлом году победителем была признана Юлия Сунцова из газеты «День» города Ижевска. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
И еще к теме. Сегодня об Андрее Сахарове вспоминает в нашей программе постоянный автор «Радио Свобода» священник Яков Кротов.
Сахаров уникален прежде всего тем, что именно российский милитаризм считал главным злом. Это ведь Сахаров в своей майданного рода такой декларации о власти блестяще сорнизировал, предложив ограничить функции Лубянки задачами международной безопасности России. А в следующем абзаце он скопил эти самые задачи по самой «не хочу» едким замечанием. Уже давно нет опасности военного нападения на Россию. Российская проблематика, впрочем, для Сахарова была второстепенной. Он все-таки был гражданин мира, был прописан во Вселенной. И свободу ценил не за то, что свободные живут богаче, а за то, что свобода, как он однажды сказал в Сиене, необходимое условие счастья. То, что было для Сахарова первостепенным, он выражал словами либо страшно затертыми «мир, прогресс, права человека», либо страшно заумными, цитирую, «единственным кардинальным решением, обеспечивающим выживание человечества, является конвергенция, совокупность встречных плюралистических изменений в капиталистической и социалистической системах». Конец цитаты. А надо вспомнить простую вещь. Сахаров был физиком. Единицы отсчета для него были частицы самого разного рода. Вселенная и есть плюрализм частиц и их бесконечной плюралистической конвергенции между собой. Вот почему под пером Сахарова права человека – это прежде всего права частиц, без которых не может существовать ничего. Неважно, какой цвет кожи у частиц, неважно, работящие они или ленивые, высокой скорости или низкой, важно, что частица по определению есть часть, и без этой части ничего быть не может. К чему приводит расщепление этих крошечных целостностей, Сахаров знал лучше всех на Земле. Россия – один из частных случаев атомного взрыва в антропологии, когда пытаются расщепить человеческую душу. Только представляя себе такое видение мира, можно понять рациональность идей Сахарова.
Священник и автор радио «Свобода» Яков Кротов о покойном Андрее Сахарове, скончавшемся 14 декабря 1989 года. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». И еще о фундаментальных событиях 25-летней давности. 89-й год был ими очень богат. 16 декабря исполнится 25 лет с начала массовых выступлений в Социалистической Республике Румыния против коммунистической власти и диктатуры Николая Чаушеску. Буквально в течение нескольких дней, если не часов, небольшой поначалу протест венгерского национального меньшинства в западном городе Тимишоара, потребовавшего соблюдения своих прав, перерос в народную революцию, уничтожившую один из самых жестоких и репрессивных режимов в Восточной Европе. Чаушеску и его жена были пойманы и расстреляны, однако бои в стране, в основном в столице Бухаресте, продолжались еще несколько дней, что привело к многочисленным жертвам. Для того, чтобы поставить окончательную точку в оценках событий декабря 1989 года, румынскому обществу, впрочем, понадобилось пройти еще очень долгий путь. О революции 89-го года в Румынии я беседую со своим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Ведрашко, тогда работавшим в Бухаресте корреспондентом московских газет. Румыния – единственная страна бывшего Восточного блока, где в 89-м году коммунистический режим был свергнут в результате вооруженного восстания, сопровождавшегося многочисленными жертвами. Почему именно в Румынии власть сменилась таким путем?
Потому что именно в Румынии власть так жестоко, так долго репрессировала свои народ. Особенно сильны были репрессии, притеснения, лишения и страдания, это все не фигуры речи, в последние 10-15 лет правления Чаушеску пружина давления власти на народ сжалась до такой силы, что, соответственно, с такой же силой и распрямилась. Вот в чем отличие. Нигде больше такого не было.
Насколько странной с точки зрения иностранца, советского человека, была жизнь в Румынии к 1989 году? В чем были сходства и различия с другими соцстранами, с Советским Союзом в первую очередь? Я спрашиваю о бытовом, уличном уровне, об уровне торговли, сферы услуг, развлечений и привычек.
Рассказываю. Вы заходите в магазин и видите не то, что в Советском Союзе было одним сортом сосисок, и очередь вот в том отделе за колбасой. А вы видите пустые прилавки, на которых лежит 20 кирпичиков вот чего-то такого кирпичного цвета, покрытых бумагой. Это ветчина, это Бухарест, это центр города. Они рассказывали, что их кошки даже этого не едят. Я как иностранец имел возможность посещать магазины для иностранцев, которые тоже не блистали большим разнообразием. Но, в общем, для любого румына было большим счастьем познакомиться с иностранцем, который может ему что-то купить. Но это была только первая часть дела, что удивляло иностранца или советского человека. То, что встретиться с этим румыном, который хотел от тебя получить какую-то покупку, сделанную в иностранном магазине, было почти невозможно. Вот как в шпионских фильмах показывают. Вы как-то проходили друг мимо друга, что-то передавали, подгадывали, чтобы в эту минуту милиционер, тот постовой, не видел вас. Это происходило каким-нибудь деревом. Или уж если очень хотелось о чем-то поговорить 5-10 минут, то мы это делали прямо на виду постового, чтобы можно было по губам прочесть, что мы говорим не о чем-то плохом. В Москве хотя бы стояли за обоями ГДРовскими, в Румынии даже стоять было незачем. Там в 5 утра просто люди становились для того, чтобы какие-то коготки куриные купить. Ну, я это сам наблюдал, старички со стульчиками вставали в 5 утра, чтобы в 8, когда открывают магазин, вот зайти в него, и тебе выдавали там несколько ножек куриных. Только не то, что мы понимаем под ножками буш, а вот то, что по земле ходит, вот коготками.
Насколько силен был культ личности Николая Чаушеску к моменту его свержения? И оставалось ли еще у него достаточно много сторонников? Известно, что на встрече с Горбачевым в 89 году он сказал, что скорее Дунай потечет вспять, чем в Румынии начнется перестройка.
Чаушеску пользовался 100% поддержкой своего народа до момента своего падения. Почему я это говорю? Потому что 21 декабря, накануне падения режима, на площади в центре Бухареста собрались 100 тысяч человек точно. У каждого в руках был плакат, прославляющий Чаушеску. Были красные флаги, были лозунги о единстве партии и народа. И о нашем любимом руководителе. Даже если мы поймем, что это некоторое преувеличение, то вот тот кордон службы безопасности, который стоял непосредственно перед трибуной, перед балконом, где выступал Чаушеску, вот это и обеспечивало ту 100-процентную поддержку. Поэтому никакой особой фигуры речи в этом нет. Но, говоря о 100-процентной поддержке, мы должны обратить внимание на то, что от нее остается в какой-то момент. Буквально несколько минут ведь он выступал. И вот эти лозунги, эти древки флагов, это все полетело на землю. Раздался свист.
Но для Чаушеску все-таки это было шоком? Или он предчувствовал хотя бы вот что-то там за какие-то месяцы до декабря?
Он не предчувствовал это до самого последнего мгновения. Ну, когда ему и его жене связали руки и вывели во двор, чтобы стрелять, тут он, наверное, уже предчувствовал. Хотя есть свидетельства людей, присутствовавших на процессе, тех, которые участвовали в нем, что он, судя по всему, до последней минуты не понимал. Он надеялся, что его спасут. Ведь он же воспитывал себе телохранителей, охрану, гвардию. Это была целая эшелонированная система защиты власти. Естественно, он рассчитывал на то, что его вот сейчас вызволят. А уж что касается митинга, так, конечно, он был абсолютно уверен в своей правоте. 22-го его свергли, то есть он улетел на вертолете с площади, а 20-го он вернулся из Ирана. То есть он уехал 18 числа в официальный визит за границу. А когда у нас начались события? События начались 16-17 в Тимишоаре. Это крупный, многонациональный город на западе страны. И Чаушеску совершенно не догадывался, что вот это его конец.
Об уровне жизни до того, как 89-й год случился, он догадывался о том, что люди едят куриные коготки?
Я думаю, что он не верил этому. Докладывали ему именно то, что народ питается очень рационально, очень диверсифицированно. Это же все находило отражение в его речах, в публикациях, в прессе. Сколько докторов наук писали осаны руководителю, который знает, как лучше, рациональнее, равномернее и так, чтобы никто не остался голодным, накормить свой народ. Нет-нет, это была территория абсурда, созданная многолетним авторитарным жестким правлением, абсолютным одурачиванием населения, благодаря тому, что средства массовой информации находились полностью в его руках. И это дает свой эффект.
Но я спрашивал не только о румынском народе целиком, а скорее о состоянии умов в верхушке румынской коммунистической партии, об окружении Чаушеску. Там еще оставались люди, искренне верившие в то, что коммунизм на румынской земле продолжит свое существование.
Это были люди, вообще говорить о том, что у них есть признаки интеллекта, трудно. Это было абсолютно автоматическое на уровне рефлекса следование в фарватере вождя. Я присутствовал во время одного визита советского высокопоставленного политика в Румынию, и он вместе с Чаушеску посещал какой-то очередной завод. Министр внутренних дел Чаушеску на этом заводе своей рукой вот подошел и с его плеча снежинку. Там было три снежинки. легкий снег. Он вот снежинку с него вот так. Это было как в театре. Но вообще человек 65-летнего возраста своему руководителю, любимому или нелюбимому, ну, как бы не будет снежинки с плеча. То есть это было сборище людей, которые играли какой-то театр либо абсурда, либо это была психиатрическая лечебница.
Основные кровавые события в Бухаресте и по всей Румынии ведь происходили уже и после бегства и ареста Чаушеску. До конца ли понятно, сегодня кто и зачем пытался с оружием в руках остановить тогда народное восстание и даже армию, которая уже перешла на сторону народа?
С 22 декабря по 25, когда был расстрелян Чаушеску, погибло в два с половиной раза больше народу, человек 800, наверное, по сравнению с теми первыми днями революции, когда армия действительно репрессировала свой народ. Это ясно, что это была армия. Сейчас это понятно. Это были генералы, которые должны были защищать Чаушеску. Потом поняли, что Чаушеску не защитить. И тогда по наиболее хладнокровной, трезвой, рассудительной версии сами же генералы и устроили вот это все кровопролитие, которое продолжалось. То есть армия воевала с армией, с госбезопасностью, с внутренними войсками. Они сами в себя стреляли для того, чтобы создать хаос и объяснить потом всем, что вот те жертвы перед падением режима, они были вызваны террористами. Поэтому вся стрельба, которая происходила после, она тоже называлась «На нас нападают террористы». И эту версию до сих пор поддерживают бывшие члены правительства Ильеску, которые пришли сразу после свержения Чаушеску. Почему тот режим был назван неокоммунистическим, почему там очень много загадок и очень много секретов. Потому что действительно к власти пришли люди из бывшей коммунистической партии или близкие к правящим кругам в коммунистической партии.
Вы были в Бухаресте все это время, когда рушилась Социалистическая Республика Румыния. Если рассказать коротко о том, что вы видели, вот как о запомнившейся серии фотокадров, что вспоминается в первую очередь?
Утро, когда в газете «Правда» появилось первое сообщение о том, что братский коммунистический режим репрессировал своих граждан и применил оружие. Я проходил мимо посольства, ко мне подошел один из дипломатов высокопоставленных, и у меня было ощущение, что он меня сейчас возьмет за грудки, и он меня спросил: «Вы зачем нагнетаете?» Я просто напомню, я работал корреспондентом «Правды». Я был молодым журналистом времен перестройки Горбачева. Мы в то время были впереди. Вообще, чувствовать себя в Румынии тогда иностранцем, особенно из России, из Советского Союза, было очень хорошим, сильным, позитивным впечатлением. Россия тогда была лидером перемен в Европе. Это была страна, которую все уважали. Румыны тайком выражали тебе какую-то симпатию. У тебя было очень много друзей. Ты дружил с западными журналистами, что в старое время было невозможно по себе представить. И вот в этой обстановке за день до падения режима к тебе подходит дипломат и говорит: «Вы что нагнетаете?» И ты понимаешь, что есть люди, продолжающие жить в мире абсолютно кривых зеркал и лжи. Это один эпизод. Другой эпизод – это просто вертолет летит над головой, и ты узнаешь, что это вертолет Чаушеску. Я его видел. И вот это ощущение, как вертолет уносит человека, который олицетворял государственный режим 25 лет, и это конец эпохи на твоих глазах – это одно из самых сильных впечатлений.
О 25-летии революции в Румынии мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода», работавшим тогда в Бухаресте, Владимиром Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 17 декабря Верховный суд России должен вновь рассмотреть иск Министерства юстиции о ликвидации российского историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Претензии Минюста касаются структуры «Мемориала». Чиновники усомнились в заявленном общероссийском статусе организации, считают это весомым основанием для ее упразднения. Руководители «Мемориала» на днях сообщили, что общество подало в Минюст документы об изменениях в своем уставе, внесенных еще 22 ноября, и теперь намерено просить перенести заседание Верховного суда с 17 декабря на более позднюю дату, так как, скорее всего, Министерство юстиции не успеет проверить представленные документы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Конфликт между обществом «Мемориал» и Министерством юстиции начался в 2012 году в разгар масштабной кампании проверок российских некоммерческих организаций. Тогда чиновники усомнились в общероссийском статусе общества, заявив, что структурными подразделениями российского «Мемориала» могут считаться только те общественные объединения, у которых в названиях есть слова «отделение российского историко-просветительского, благотворительного и правозащитного защитного общества «Мемориал». Таких оказалось недостаточно для того, чтобы признать «Мемориал» общероссийской организацией, при том, что состав российского «Мемориала» фактически не менялся на протяжении 20 лет. Сюда входят все те же организации, о которых общество каждые 4 года отчитывалось Минюсту, и до 2012 года у министерства претензий к структуре «Мемориала» не было. Говорит член правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Позиция Минюста абсолютно начетническая и не основанная на законе. Они вдруг решили, что структурными подразделениями организации являются только отделения, у которых, к тому же, в названии прямо написано, что они отделения Российского общества «Мемориал». А наши организации создавались не из Москвы, они росли снизу. А это инициатива людей, а не инициатива начальников. И поэтому они называются где-то просто, например, Воронежское общество «Мемориал» или Красноярское общество «Мемориал», без упоминания, что они отделения. Это и так, собственно, было понятно тогда, еще в конце советской власти, что это часть единого целого. Некоторые даже называются иначе. Например, в Котласе есть организация «Совесть», тоже существующая уже больше 20 лет, которая занимается точно теми же вопросами все эти годы, входит в состав российского «Мемориала». Но вот Минюст не считает существование этих организаций подтверждением деятельности в регионах.
По мнению Яна Рачинского, чиновники Российского министерства юстиции считают себя начальниками над гражданским обществом и потому стремятся добиться унификации некоммерческих организаций.
Возможно, что их как раз не устраивает, что если дойдет дело до закрытия, то закрывать общество «Мемориал» придется довольно долго. Потому что если вдруг суд решит ликвидировать российский «Мемориал», то это представляет угрозу только для 17 наших организаций, которые и зарегистрированы именно как отделение, поэтому должны будут как минимум перерегистрироваться, остальные будут просто продолжать работу в качестве самостоятельных организаций. Это административное рвение. Реально, даже все в совокупности объявленные нарушениями факты не представляют общественной опасности ни малейшей. То есть невозможно сконструировать ситуацию, в которой эти нарушения привели бы к чему-то серьезному для государства, для общества, для отдельных людей хотя бы. Основанием с точки зрения Минюста является то, что они два раза объявили предупреждение, а мы не выполнили их требования. Вот это вот страшное преступление, которое Минюст не может снести.
Посчитав претензии Министерства юстиции беспочвенными, а требования недопустимыми, «Мемориал» обратился в суд. Тяжба длилась почти 2 года, но суды встали на сторону Минюста. И в конце августа 2014 года министерство потребовало изменить структуру общества, дав на это месяц. Срок, по мнению сотрудников «Мемориала», нереальный. Кроме того, на 20 ноября уже была назначена конференция общества, в рамках которой предполагалось в том числе обсудить изменения, необходимые для того, чтобы снять претензии Минюста. Но чиновники ждать не захотели и вышли с иском о ликвидации в Верховный суд. По словам Яна Рачинского, несмотря на обращение мемориальцев и руководителя президентского совета по правам человека Михаила Федотова, вступившегося за организацию, Минюст не собирается отзывать иск.
Я думаю, что правильнее говорить не о претензиях к обществу «Мемориал», которое просто сейчас оказалось несколько экспонировано. Скорее, речь идет вообще о положении гражданского общества, общественных организаций в России по отношению к чиновникам. Чиновники считают себя начальниками над общественными организациями. Это уже не раз созвучало и в речах разных представителей государства, что государство должно контролировать общественные организации. Вообще-то в нормальных странах все с точностью да наоборот. Это общественные организации и общество в целом контролируют деятельность государства, поскольку государство не более чем наемный аппарат. И это, мне кажется, и есть главная проблема сегодняшнего дня.
«Мемориал» поддержали и ведущие французские ученые и преподаватели, назвавшие эту организацию одной из важнейших интеллектуальных, духовных, эмоциональных нитей, которые связывают их с Россией. «Мы не можем представить себе Россию без «Мемориала» или с «Мемориалом», поставленным в невозможные для работы условия. Это привело бы к исчезновению целого фрагмента общечеловеческой культуры, нашей общей истории», написали они в своем обращении к министру юстиции России Александру Коновалову. С заявлением в поддержку «Мемориала» выступили и польские неправительственные организации. Они призвали Минюст и Верховный суд России рассмотреть дело организации объективно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В четверг, 18 декабря, президент России Владимир Путин даст очередную, уже 10-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Год назад общение Путина с прессой продолжалось более 4 часов, но запомнилось прежде всего минутным эпизодом после его окончания, когда президент рассказал о помиловании Михаила Ходорковского. Мнения опрошенных «Радио Свобода» экспертов о том, стоит ли ждать подобных сенсаций, в этот раз расходятся. Одни считают, что Путин прежде всего будет успокаивать народ в условиях растущих цен, инфляции и падающего рубля. Другие полагают, что российский лидер в какой-то форме может дать окончательный ответ на главный вопрос сегодняшнего дня – готова ли Россия выйти из противостояния с Украиной? Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Год назад общение президента с журналистами продолжалось 4 часа и 4 минуты. За это время Путин ответил более чем на 70 вопросов. Если сравнить обещания, которые давал Путин в своих ответах, с реальностью 2014 года, то многое из обещанного сбылось с точностью да наоборот. Так, говоря о возможности ввода российских войск в Крым, Путин вспомнил межэтнические конфликты в Абхазии и Южной Осетии, заметив, что в Крыму, цитата, «ничего подобного не происходит». Несмотря на то, что межэтнический конфликт на полуострове не начался и после победы Майдана, российские войска весной вошли в Крым, после чего был проведен так называемый референдум о присоединении к России, которым была оформлена фактическая аннексия этой территории. Говоря о поддержке соотечественников за рубежом, Путин сказал, что, цитата, «Россия не собирается махать шашкой и вводить куда-то войска». Сейчас российские регулярные войска по многочисленным свидетельствам напрямую участвуют в вооруженном конфликте в Донбассе, хотя Москва и не признает этого на официальном уровне. Не сбылись и слова президента о сохранении прямых выборов мэров. Цитата. «Мэров, конечно, надо только выбирать». В 2014 году Госдума приняла закон о реформе местного самоуправления, и на сегодняшний день выборы мэра жителями отменены во многих крупных российских городах, например, в Ульяновске, Астрахани и Ярославле. Политолог Михаил Виноградов в разговоре с «Радио Свобода» также обращает внимание на резкие расхождения между словами и действиями российских властей в минувшем году. По этой причине, считает Виноградов, неизбежно снизилась и ценность любых заявлений, которые мог бы сделать Владимир Путин на так называемой большой пресс-конференции 18 декабря.
Ну, я думаю, что первая интрига касается, собственно, интонации Путина и главной темы. Будет ли он говорить об итогах года, который считает для себя успешным, либо он будет делать акцент на достаточно тревожных ожиданиях, связанных с экономической ситуацией, и снизить те страхи, которые, безусловно, существуют, и участие населения, и участие элит. Поэтому вопрос в том, будет ли говорить Путин о 2014 году, и, соответственно, пресс-конференция станет таким финалом предъявления постпродакшена итогов работы и достижений 2014 года, либо все-таки он будет говорить о новых принципиальных вызовах. Поэтому те отдельные фишки, отдельные цитаты, которые могут возникнуть, конечно, скорее всего, будут сюрпризами. Я думаю, что больших таких серьезных ожиданий от пресс-конференции все-таки не будет в силу того, что в 2014 году произошла некая девальвация заявлений, и зарубежные партнеры России, многие в России реагируют скорее на действия, чем на заявления, потому что заявления обычно мягче, а действия жестче. И здесь Путину предстоит как-то определиться, там, да, тем, вот, сохранять этот зазор между более такими примирительными заявлениями и почти жесткими действиями, или этот зазор снижать. Путину придется учитывать, что зарубежная аудитория реагирует больше на действия, чем на слова. Кроме того, придется учитывать, что 2014 год – это некий год торжества радикалов, радикалов разных взглядов и пропутинских, и антипутинских, которые говорят, вот мы говорили, предупреждали, а вы умеренные, не видели, как ситуация будет развиваться на самом деле. А это неизбежно девальвирует любые слова, поэтому, наверное, зарубежная аудитория скорее будет реагировать на какие-то эмоционально негативные заявления и верить им больше, а позитивные, смягчающие, скорее тестировать. Я думаю, что Путину придется иметь в виду это ограничение, но какого-то такого намерения, с одной стороны, обострить риторику я не вижу, с другой стороны, делать подчеркнуто смягчающие шаги мы тоже не видим. Вроде бы происходит некое смягчение ситуации вокруг той же Украины, но гарантии того, что курс России через месяц станет другим, мы не получаем. И, наверное, Путин не заинтересован в том, что какие-то гарантии были. Он стремится сохранить себе свободу рук. А это значит, что любые заявления все-таки не будут сопровождаться прописанием механизма гарантии исполнения.
Считает политолог Михаил Виноградов. Каждую свою большую пресс-конференцию Путин традиционно начинает с перечисления экономических показателей, которые должны свидетельствовать об успехах России за минувший год. В этом году многие из этих показателей серьезно ухудшились из-за введенных против России санкций. По словам директора Международного института политической экспертизы, политолога Евгения Минченко, Путин во время общения с журналистами попытается успокоить людей, сказав, что ничего страшного в экономике на самом деле не происходит.
В первую очередь вот эти большие пресс-конференции, это такой сеанс групповой психотерапии по телевизору. Поэтому, конечно же, я полагаю, в качестве главного результата предполагается такой психотерапевтический эффект, успокаивающий эту маму. Я бы не ожидал каких-то экономических сенсаций, потому что, судя по посланию, все-таки пока какого-то системного пакета еще нет. Я думаю, что на самом деле сейчас ситуация несколько изменилась, учитывая, что уже экономическое ухудшение начало влиять на жизнь простых людей. Необходимы какие-то более кардинальные меры и какие-то более кардинальные инициативы. Но я так понимаю, что сейчас, на мой взгляд, вот какой-то стратегии выхода из кризиса нет. Скорее, есть набор каких-то вот мер, которые, собственно, были озвучены в послании президента. И я не исключаю, что какую-то более целостную экономическую политику власти озвучат уже где-то ближе к весне следующего года.
С Евгением Минченко согласен и Михаил Виноградов. По его словам, Путин, будучи уверенным, что экономический кризис не пошатнет его власть, попытается передать эту уверенность обществу.
Похоже, что Путин внутренне уверен, что прошлый кризис прошел как-то для него не страшно, и в этот раз тоже повезет. Скорее всего, и это он совпадает с общественным мнением, которое скорее апеллирует к кризису 2008 года или 1998, когда все достаточно быстро рассосалось. То есть общество пока не очень себе представляет, что кризис может быть таким среднесрочным, скорее сопоставимым с началом 90-х годов. Путин тоже, похоже, внутренне считает, что все как-то ситуация вывезет, санкции смягчатся, либо импортозамещение что-то даст. Скорее всего, он будет интенционно делать такой успокаивающий жест, хотя вопрос в том, почему там Путин про валютный рынок дает сигнал, этот рынок не слышит. Такие вопросы участия бизнес-элиты и политической элиты будут возникать.
Считает Михаил Виноградов. Политолог Евгений Хлов, в отличие от других собеседников «Радио Свобода», уверен, что от большой пресс-конференции Путина вполне можно ждать сенсации, например, отказа России от притязаний на Донбасс.
Я жду сенсации, потому что сейчас идет целый ряд очень разноправных импульсов. Путин должен, наконец, разъяснить, готова ли Россия прекратить Донецкую авантюру и пойти на реальный компромисс, выйти из состояния начинающейся холодной войны с Западом, или будет, что вот начинается борьба против западной цивилизации, что просим объединиться вокруг нас всех, кто выступает против западных ценностей и так далее. Либо Россия начинает, православный джихад против западных ценностей, или Россия из этого клинча выходит с попыткой уменьшить, максимально уменьшить и репутационные, и финансовые потери. Видимо, решение принято, но поскольку идет масса разноправных импульсов, предварительно считать я не могу. С моей точки зрения, стрелка весов сейчас больше показывает на компромисс. В выступлении 4 декабря сигналы были слишком завуалированные. И, наверное, там будут вопросы, на них будет более четкий ответ. Я думаю, что он скажет две вещи. Первое, что издержки не так велики, как это расписывают враги и паникеры, и что есть внутренние ресурсы, и вот сейчас чуть-чуть мы, так сказать, подтянем тылы, подтянем дисциплинку и наведем порядок. Осадим спекулянтов, поддержим товаропроизводителей и прочее. А с другой стороны, он скажет, что ну что делать? Мы бросили вызов мировому злу, и это требует издержек, но как бы наши предки не боялись Гитлера, не боялись Антанта, не боялись Наполеона, не боялись Кайзера, никого не боялись и выдержали, и мы выдержим. Будут даны два этих месседжа, но какая будет нюансировка и дозировка, я предсказать не берусь, потому что это зависит именно от вот этого радикального выбора. Сейчас Путину здесь надо сделать максимально ответственный выбор. Если произошедшее в марте и апреле, то есть вот этот важный мятеж в Донецке и Луганске, досадной ошибкой, как это, допустим, признавали по поводу Кубы в Советском Союзе, там, Берлинского кризиса, по поводу Афганистана, что да, вот была сделана досадная ошибка, и сейчас мы ее давайте вместе исправлять. Либо это означает, что да, избран путь именно на наращивание конфронтации с Западом, на закрытие России и так далее. Ну, на фашизацию, условно говоря. Потому что в конце этого, конечно, будет фашизация.
Об ожиданиях от большой пресс-конференции Владимира Путина говорил политолог Евгений Ихлов. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Вернемся на день назад и поговорим о событиях в мире. Последние 11 лет ежегодно 17 декабря отмечается Всемирный день борьбы против насилия над работницами сексуальной индустрии. Всемирный масштаб мероприятия объясняется тем, что сегодня криминальный секс-бизнес не признает национальных границ. Учредителями этого дня были американка Ани Спринкл, сама в прошлом порнозвезда, и организация под названием «Американский проект помощи секс-работницам». Как сказано в учредительном документе, о тяжких преступлениях против секс-работниц не сообщают, но если сообщают, то они не расследуются. И даже когда в редчайших случаях расследуются, то виновные не несут наказания. Обществу безразлично, что проститутки становятся жертвами на почве ненависти, что их избивают, насилуют, убивают. Чтобы люди не думали о секс-работницах, им следует помнить, что они такие же граждане, как все остальные. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
На Венецианской биеннале 2001 года художник-концептуалист из Словении Тадич Погачар совместно с секс-работницами построил павильон проституции и сделал в нем выставку под названием «Код опасности. Красный». Во время биеннале секс-работницы провели уличную демонстрацию в знак протеста против нечеловеческих условий работы и против нарушения своих прав клиентами, сутенерами, а порой и стражами порядка. Манифестанки держали в руках красные зонтики, поэтому Всемирный день борьбы против насилия над работницами секс-индустрии называется также «Днем красных зонтиков». Тогда же Ани Спринкл и ее единомышленники придумали термин «путанофобия», обозначающий иррациональное, бездумно-рефлекторное отвращение общества к проституции. Каков демографический профиль секс-работниц, ставших жертвами преступлений в связи со своей профессиональной деятельностью, включая трафикинг? С уверенностью можно сказать только, что они преимущественно молодые, женского пола и гетеросексуальны, с грустной иронией отмечают организаторы Дня красных зонтиков. По самым приблизительным данным, выложенным на их сайте, причем на двух языках, английском и русском, поскольку Россия – узловой пункт международного секс-трафикинга, в прошлом году в мире были убиты 70 проституток. Некоторые из них у себя на родине, часть – за границей. География этих убийств широкая, она охватывает Иран, Афганистан, Нигерию, Россию, Индию, но большинство преступлений приходится на США, Германию, Канаду, Испанию. Видимо, это все же не более чем статистическая аберрация, поскольку полицейская отчетность в развитых странах налажена куда лучше, чем в развивающихся. Как рассказала Радио Свобода профессор права Сиракузского университета Тара Гельфман, секс-трафикинг россиянок, или, по крайней мере, русскоговорящих девушек, приобрел такой размах, что бортпроводницы ряда западных авиакомпаний прошли специальный тренинг на распознавание специфических примет внешнего вида или поведения молодых русскоязычных пассажирок, указывающих заметной вероятностью на то, что они секс-рабыни, о чем стюардесса обязана уведомлять полицию в пункте прибытия.
У Дня красных зонтиков несколько целей. Почтить память погибших секс-работниц, привлечь внимание общества к их бесправному угнетенному положению, к преступлениям, жертвами которых они становятся, воздействовать соответствующим образом на полицию, а также мобилизовать поддержку идеи декриминализации проституции.
Никого в нашем мире не удивит демонстрация, скажем, шахтеров, требующих улучшения условий труда и укрепления техники безопасности. И устроительницы Дня красных зонтиков хотят, чтобы их акция воспринималась таким же образом. Профессор Гельфман.
Это спорное сравнение. Горняцкое дело абсолютно законное, а потому государство правомочно его регулировать. То есть определять максимальную продолжительность рабочего дня, нормы безопасности, минимальный возраст для работы в шахте и так далее. Но в Соединенных Штатах, за исключением нескольких районов Невады, да и в мире в целом проституция незаконна. Поэтому в нашем случае дискуссия ведется не вокруг того, имеет ли государство право регулировать условия труда в сфере секс-бизнеса, и если да, то каковы оптимальные способы этого регулирования, а о том, как юридически обезопасить проституток от избиений и убийств.
Давайте уточним, что имеется в виду. Защита проституток от преступлений, связанных непосредственно с их профессиональной деятельностью, или принципиальная их защита как индивидов, как любых других граждан?
В теории полиция должна проводить различия между этими двумя ситуациями, но на практике это далеко не всегда происходит. Даже в таком правовом государстве, как Соединенные Штаты, не говоря уже о странах с не столь сильным правовым сознанием, толчком к учреждению Дня красных зонтиков послужила совершенная в начале нулевых годов серия убийств 70 юных проституток в районе Грин-Ривер в штате Вашингтон. Это были преступления на почве ненависти к определенной социальной группе. Как выяснилось в ходе следствия, подружки потерпевших догадывались о том, кто был убийцей, но боялись сообщать об этом в полицию, так как занимались незаконным бизнесом. Если бы они были юридически грамотными, чего, кстати, добиваются устроители Дня красных зонтиков, то понимали бы, что привлечь их за проституцию на основании добровольных показаний по делу об убийствах – задача не из легких. На худой конец для перестраховки они могли бы связаться с адвокатом. И тот бы уже договорился с полицией о судебном иммунитете в обмен на предоставленные улики.
Профессор Гельфман признает, что даже если бы проституция была узаконена в Грин-Ривер, то не обязательно, что полиция отнеслась бы к показаниям девушек с надлежащим доверием. Здесь все упирается не столько в декриминализацию, сколько в дестигматизацию профессии, которую большая часть общества ассоциирует с полным моральным разложением личности. Но после Грин-Ривер и под влиянием таких организаций, как американский проект помощи секс-работницам, произошли какие-то подвижки к лучшему во взаимоотношениях секс-работниц и полиции, констатирует наши гости. В то же время американская общественница Норма Рамос, председатель коалиции против трафикинга женщин, яростно оппонирует Ани Спринкл и американскому проекту помощи секс-работницам, считая День красных зонтиков глубоко ошибочной инициативой. В статье под заголовком «Даже легальная проституция никогда не будет безопасной», опубликованной «Нью-Йорк Таймс», Рамос в частности пишет: «Что произойдет, если мы приравняем секс к банальному коммерческому товару? Если тело женщины есть только предмет купли-продажи, то какое наказание нам назначать за изнасилование? Не получится ли, что изнасилование как преступление станет не более тяжким, чем любая иная кража личного имущества?»
Но это, конечно, передержка. Отказ клиента заплатить проститутке за ее услуги есть преступление против собственности. Если оно совершено в том месте, где проституция запрещена, суд не обяжет клиента исполнять подразумеваемый контракт между ним и секс-работницей, и справедливость в некоем высоком смысле слова не будет соблюдена. Но изнасилование есть преступление не против собственности, а против личности, и как таковое наказуемо в Соединенных Штатах повсеместно и самым строгим образом.
Профессор Гельфман, однако, согласна с Нормой Рамос в том, что легализация проституции сама по себе не сделает ее социально приемлемой профессией и не устранит уязвимости положения секс-работниц. На гипотетический вопрос, удовлетворит ли правительство США просьбу о политическом убежище от проститутки, проживающей в стране, где ее деятельность карается смертной казнью, она отвечает «нет». США могут предоставить убежище альбиносу, поскольку есть страны, где их преследуют, в полном соответствии с логикой предоставления убежища лицам, преследуемым по признакам, которые они не в силах изменить, как раса или национальность. Или преследуемым по признакам, от которых, по убеждению американских властей, никто не вправе принуждать индивида отказываться, например, сексуальные преференции и вероисповедание. Проституция на такой привилегированный статус совсем не тянет.
Ведущая правозащитная организация Amnesty International с недавних пор проявляет живейший интерес к Всемирному дню борьбы против насилия над работницами сексуальной индустрии, в первую очередь к пропаганде идей, которые он воплощает в странах третьего мира, где ни суды, ни полиция никак не защищают этих женщин и не препятствуют их вывозу за границу. В одних только Соединенных Штатах было выявлено в прошлом году 3609 иностранных, ставших жертвами сексуальной эксплуатации. В глобальном масштабе, по оценке Международной амнистии и Международной организации труда, эта цифра превышает 4,5 миллиона.
Напомню, с профессором права Сиракузского университета Тарой Гельфман о Дне красных зонтиков беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Арон. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. И еще об одном, на этот раз однозначно радостном событии 17 декабря. В следующую среду Папа Римский Франциск, до избрания аргентинский кардинал и архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо, отмечает 78-летие. По случаю дня рождения Папы, тысячи его поклонников, аргентинцы, не только съезжаются в Рим, чтобы 17 декабря на площади Святого Петра или рядом единовременно исполнить для понтифика его любимые танго и милонгу. По предварительным подсчетам, в массовом танце будут участвовать до 7 тысяч человек. О предстоящем дне рождения Папы Франциска мы беседуем с римским журналистом, членом так называемого «папского пула», знатоком истории и политики Ватикана Алексеем Букаловым. Как обычно в Ватикане празднуется день рождения папы?
День рождения обычно, если это не круглая дата, это очень скромно, трапезой домашней. Приглашаются иногда какие-то сановники ватиканские. Но папа Франциск – большой взломщик старых обычаев, поэтому можно ожидать любого поворота. Очень может быть, что он захочет отметить свой день рождения в окружении бездомных или беженцев, или увечных, больных. Это все будет очень похоже на него и в духе его следования примеру святого Франциска.
Известны ли подробности этого радостного флешмоба, массового исполнения танго, столь любимого первым в истории аргентинским папой, в его день рождения? Говорят, что танцевать намерены одновременно до 7 тысяч человек, практически рядом с площадью Святого Петра.
Может быть, даже на самой площади. Дело в том, что на самой площади установлена рождественская ель, и тут вопрос еще, чтобы было место для этого замечательного действия массового. Подробности пока неизвестны, больше того, они даже заранее не разглашаются, неизвестно, будут ли они в костюмах таких специальных, но... Конечно, это замечательный подарок для Бергоглио, который свою аргентинскую бытность все время подчеркивает, никогда не забывает.
Папа будет на это смотреть?
Я думаю, что он обязательно будет смотреть. Другое дело, что сейчас он не пользуется апартаментами своими папскими, но использует знаменитое окно из кабинета, который выходит на площадь Святого Петра. Он каждое воскресенье появляется в этом окне и произносит свою проповедь «Ангелус». Очень может быть, что его подведут к этому окну. Новый папа не пожелал переехать в апостольский дворец, а остался в той самой гостинице, в странноприимном доме Святой Марфы, где он жил во время конклава. Оттуда он, собственно, руководит церковью и своим градом-государством, принимая гостей, принимая друзей. Поэтому, как он захочет смотреть, захочет он смотреть в трансляции или захочет присутствовать, но это сейчас трудно сказать.
Папа Франциск вообще собирается обращаться к пастве в этот день? Собирается ли он появляться на публике?
Это среда, и это день коллективной аудиенции, и я думаю, что он не пропустит такой повод для общения с массой верующих. Тем более, что они собираются на площади Святого Петра, а в такие дни, особые дни, заполняют все окружающие площади и переулки, большую улицу Консолясьон, которая упирается в площадь от Тибра. И, конечно, поздравить его придут очень многие и римляне, и паломники из других стран. Я думаю, что это будет широкое действие, которое будут показывать всему миру.
В последние месяцы что-то новое стало известно о привычках папы Франциска и о каких-то его новых планах.
В последние месяцы папа провел очень активно. Он совершил во втором полугодии уходящего года несколько очень важных визитов. Он побывал в Южной Корее, побывал в Албании с однодневным визитом, побывал в Страсбурге, где обращался к представителям европейских организаций, Европарламента и Совета Европы. И затем такой, я бы сказал, мощный визит трехдневный в Турцию, который распался, собственно, на два визита. Государственный визит в Турецкую республику, в Анкару, и затем двухдневное экуменическое общение с патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Это был очень важный визит, потому что, когда мы возвращались из Стамбула, папа, по заложенной им же традиции, вышел к нам в третий салон, и, отвечая, вот, в частности, на вопрос вашего покорного слуги, очень подробно рассказал о своем желании развивать экуменические отношения и братские отношения, сближение, как он подчеркнул, с московским патриархатом, о своей готовности встретиться в любом месте с патриархом Кириллом, и подчеркнул, что это их обоюдное желание. В следующем его графике, который еще является официальным на 2015 год, значится только его возвращение в Азию. Он собирается в середине февраля совершить большую поездку на Филиппины и в Шри-Ланку. Что касается его собственных планов таких, то он довольно осторожно все время говорит, что вот он высоко ценит пример папы Бенедикта, который открыл окно, имея в виду отречение его предшественника, неожиданное для всех от престола. И он как бы намекает, не выводя это прямо в текст, что он, в общем, будет в зависимости от того, как он себя будет чувствовать и как он услышит пожелания свыше, он готов, не досидев пожизненный срок, который ему положен на этом высоком посту, уйти в отставку. Вот такие разговоры были, и даже был разговор, что ему не так много дано, Хотя он очень энергичен, очень подвижен, но мы знаем, что там в анамнезе есть и удаленное в молодости легкое дно, и, конечно, он не самый, наверное, здоровый, я уж точно, не самый молодой человек, но пока его энергии можно позавидовать.
Одно из самых известных танго, написанных легендарным аргентинцем Астором Пиццолой, которого Папа Франциск, отмечающий на будущей неделе свой 78-й день рождения, называет в числе своих любимых композиторов, и моя беседа о папе и о танго с римским журналистом Алексеем Букаловым завершат эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 15 по 21 декабря. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.